такое сознание станковая картина никак уместиться не может. Ее сила и значимость в ее внеутилитарности, в том, что она не служит никакой другой цели, кроме цели услаждать, ласкать глаз. Все попытки обратить станковую картину в агит-картину бесплодны. И вовсе не потому, что не нашлось талантливого художника, а потому, что по существу дела это немыслимо. Станковая картина рассчитана на длительное существование, на годы и даже столетия. Но какая агит-тема выдержит такой срок? Какая агит-картина не устареет через месяц? А если в агит-картине устарела тема, то что в ней останется? Станковая картина не только не нужна современной нашей художественной культуре, но является одним из самых сильных тормозов ее развития. Только те художники, которые раз навсегда порвали со станковым ремеслом, которые на деле признали производственную работу не только равноправным видом художественного труда, но единственно возможным, только такие художники могут продуктивно и с успехом браться за разрешение проблем сегодняшней художественной культуры. Все это кажется сегодня напыщенным и наивным, — сказал Дейнек. Если бы за этими выспренными пустыми словами не стояли деяния, от которых не по себе даже сегодня. Так, например, в Академии художеств в Ленинграде побили слепки с антиков и даже уничтожили формы к ним. Я любил рисование и живопись, и в годы, когда выступали эти философы, я писал свои первые картины. Наверное, я был прав, потому что прошло полвека, и фамилии этих неспровергателей станковой живописи напрочь забыты, а Рафаэль, Рембрандт, Суриков, Валентин Серов и другие великие мастера славятся поныне. В своей книге «Из моей рабочей практики» Дейнека рассказывал об истории создания мозаик станции метро «Маяковская». Есть особая прелесть в начале проектировки, когда еще нет ничего, кроме белых планшетов, когда, согласуя форму с идеей, родятся, растут залы, становятся в ряд колонны, своды покрываются нержавеющей сталью. Вы мысленно видите пробегающие поезда, повторенные в зеркальных гранях гранитов и мраморов. Рождаясь, проект оживает на камнях, синьках, в чертежах, цифрах, образцах мраморов, марках стали. Увлекательно работать с архитектором-строителем. Увлекательно по чертежам, цифрам делать эскизы для куполов, которых еще нет, набирать мозаику, которую еще некуда подвесить. За 6 месяцев до открытия метро начались работы над эскизами, картонами, подборка смальты. Мы с архитектором Душкиным спускались в шахту в обычной клете, знакомой шахтерам. Подземная вода поливала наши спецовки. В шахте стояли пыль, грохот. Но можно было в черне видеть очертания будущей станции и на глазок рассчитывать отходы, масштабы, определять силу цвета и пространственный характер мозаик. В одном мы сошлись с архитекторами. Мозаики должны быть глубинные. Над зрителем должно быть уходящее ввысь небо. Мозаикой надо пробить толщу земли в 40 метров. Пассажир должен забыть про колоссальные перекрытия, под которыми он находится. Ему должно быть легко и бодро в этом подземном дворце, по которому проносится, освежая лицо и шевеля волосы, мощная струя очищенного от пыли прохладного воздуха. Все 35 мозаик, от розовых утренних через голубые дневные к красно-коричневым вечера, темным ночи, не только по сюжетам, но и по живописному разбегу обобщены одной темой — сутки нашей Родины. Изображение решалось принципами цвета, света, тени. Надо было ввести в плафоны как можно больше солнца, света. Золото и серебро я вводил не в фон, а в реальную окраску предмета. Проходя и обозревая плафон, зритель видит, как силуэт аэроплана начинает под известным углом блестеть серебром. Также загораются на фоне ночного неба золотые часы Спасской башни. Блестит золото на бьющихся на ветру алых знаменах. Мозаики сияют, слегка поблескивая неполированными гранями смальты, создавая родство, единство с полировкой мраморов и острым блеском колонн из нержавеющей стали, стали, давшей основной тон всей станции. Отблески бегут по гофрировке колонн вверх, переходят в глубину плафонов. Плафоны поднимают, делают звонкой архитектуру. И вот мы сегодня с Алексеем Николаевичем Душкиным на станции метро «Маяковская». Моргнул зеленый глазок автомата у входа. Эскалатор, вереница людей, плывущих навстречу. Последний шаг. Дворец. Огромная праздничная анфилада арок центрального нефа. Блеск нержавеющей стали. Сверкание плафонов. В глубоких овалах мозаики Дейнеки. Поют моторы в бирюзовом весеннем небе, летят красногрудые самолеты, плывут облака, цветут яблони, мерцает драгоценная смальта мозаик, и кажется мне, что в этом таинственном свете искусства, возродившем весну и радость глубоко под землей, звучат так же, как волшебные краски этих вечных картин, слова Маяковского «Надо мною небо». Синий шелк. Никогда не было так хорошо. Тучи-кочки, переплыли летчики. Это летчики мои. Мы задумывали, словно догадавшись о моих мыслях, медленно говорит Алексей Николаевич, развернуть в мозаиках некоторые строки поэта из поэмы «Хорошо» и из других его творений. Он почти кричит, грохочут поезда. Время гудит телеграфной струной. Вспоминаю я строки. Звенят провода высоковольтной линии, поблескивают алые изоляторы, тянутся к небу стрелы кранов, мощной колоннадой взметнулись ввысь домны. Республика наша строится, дыбится. Нам хотелось донести в века пафос нашего времени, говорит Душкин. Высокий накал стихов Маяковского. Долго искали, советовались, кого избрать автором мозаик. Мнения сошлись, Дейнека. И он создал шедевры, работал яростно, 2 дня картон, все делал сам, это был мастер. Цветут белоснежные цветы яблонь, плывут белые корабли, летят острокрылые чайки, небо, небо синее, голубое, бирюзовое, лазурное, розовое, золотое, фиолетовое, черное. Рассекают воздух самолеты и истребки. Взмывает в лиловую высь стратостат. Распластался в полете веселый парень-парашютист. Бегут спортсмены. Взлетает над планкой прыгун. Движение, полет. Есть одна мозаика удивительная, поражающая. В черном небе, встреченный серебряными копьями прожекторов, бьется вражеский самолет. Мог ли думать автор мозаики, что через какие-нибудь 4 года, в 1941 году, именно здесь, на станции метро «Маяковская», глубоко под землей, в прифронтовой Москве, сотрясаемой боевыми тревогами, будет отмечать страна праздник Великого Октября? Едва ли. Такова драматургия истории. Наливаются соком спелые плоды. Зреют золотые густые хлеба, вьется рубиновый флаг на комбайне, льется песня по необъятной стране. Пионеры в алых галстуках запускают в золотое вечернее небо легкокрылые модели. Молодая мать бережно несет дитя. Ярко горит красная звезда на Спасской башне. Куранты бьют полдень. В высоком небе летит звено самолетов. Время великих свершений нашло свое выражение. Я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженье. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражение. поразительное ощущение песенной легкости, солнечного озарения, свежести и чистоты охватывает нас, когда мы глядим на мозаики Дейнеки и вспоминаем строки Маяковского. И эти два великих голоса, поэта и художника, сливаются воедино в сияющий гимн радости бытия нашего сверкающего сегодня. «Посмотрите на эти черные квадраты, по которым мы ходим», — прокричал мне сквозь грохот Душкин. «Ведь это знаменитые квадраты Малевича и его круга, бывшие тогда такими модными». Я посмотрел на мраморный пол с геометрически выложенными плитами и невольно поднял глаза. Надо мной сверкает живое весеннее небо. Куранты Кремля отсчитывают время. Когда мы вышли из метро, нас встретил Маяковский. Бронзовый, огромный. Живее живых он шагал вместе с людьми. Шагал в завтра. В высоком небе невидимый самолет чертил замысловатую белую параболу. Однажды Дейнека сказал мне. Была премьера «Бани» в театре Мейерхольда. Зал реагировал на действие весьма прохладно. Спектакль не удался. Тот таинственный контакт, который устанавливается между сценой и публикой, не состоялся. Что-то не включилось. Дейнека тогда по просьбе Маяковского и Мейерхольда писал эскизы декораций. И, конечно, он был бесконечно огорчен холодным приемом бани. Правда, некоторые неполадки, какие бывают на премьерах, были. Однако суть рассказа Александра Александровича, вся драматургия этого эпизода из жизни автора пьесы Маяковского имели весьма неожиданный финал. Как известно, Владимир Владимирович при всей своей громоподобности был весьма сдержан в проявлении личных эмоций. После конца премьеры он пропал. И вот Дейнека ищет Маяковского в театре, не находит его, выбегает на улицу. Вдруг видит стихотворца. Он стоял у афиши и пристально всматривался в лица выходящих из театра. Глаза были мокры, он плакал. Маяковский и слезы. «Это невозможно», — подумал мгновенно Дейнек. «Владимир Владимирович, что случилось?» — выпалил молодой художник. «Саша!» — улыбнулся сквозь слезы Маяковский. «Машина времени не сработала, нас не поняли». Поэт положил свою массивную руку на плечо Дейнеки и замолчал. «Дело в том», — заключил короткий рассказ Александр Александрович, «что по ходу спектакля действительно заело механизм машины времени. Это была простая театральная накладка. Так я в первый и в последний раз увидел слезы на глазах Маяковского. Это была для него нелегкая пора». Конец апреля, Переделкино. Яркое солнце, холодный ветер. Маленький темно-красный домик, дача Дейнеки. Легкое серебряное кружево берез, темные ели. Поют скворцы. Весна набирает силу. В звонком лазоревом небе плывут перламутровые легкие облака. В ложбинах наздреватый синий снег, зябко. Резкий порыв ветра доносит шум мотора самолета, и снова тишина. Чуткая, апрельская. Мерно раскачиваются ели, окружающие белый кубик мастерской с легкой лесенкой, ведущей наверх. Кричат грачи. Странное, щемящее чувство невозвратной утраты охватывает меня. Елена Павловна, вдова художника, показывает две яблони, посаженные его руками. Деревья выросли, окрепли. Прошлой осенью принесли первые плоды. Выгорели, выцвели когда-то ярко-красные двери мастерской. Сквозь старую бронзу прошлогодней листвы пробился желтый цветок. Мастерская. Голубые стены. Огромное стеклянное окно. Холсты, подрамники, планшеты. Книги, книги. У мольберта маленькая тщательно вычищенная палитра. «Его последняя палитра», — говорит Елена Павловна. Соженный холст, купальщица. Эскиз мозаики Ломоносов. На полках скульптура. На мольберте начатый этюд. Все здесь сохранено, как будто мастер не ушел. Мы видим нетронутым сложный интересный мир художника. Его любимые репродукции — Микеланджело, сотворение Адама, фрагмент из «Страшного суда», сельский пейзаж Ван Гога, портрет Матисса, оригинал Леже, подаренный автором. Старое-старое плетеное соломенное кресло. Оно и сейчас стоит на солнце у входа в дом. Как любил на нем сидеть Александр Александрович, греясь на припеке. Сколько интереснейших историй из жизни мастера услышал я, сидя рядом с ним. Вот одна из них. «Рано я узнал жестокость», — сказал Дейнек. «Помню, как-то собрались мы с ребятами на Тускарь удить рыбу. Идем босые по розовым от зари лужам. Весело. Земля черная, а на небе алые, будто птичьи перья, облака. Трава блестит, сверкает, как будто в звездах, роса. Вдруг шарик, пес, семенивший впереди, остановился и завыл. Мы подбежали к большой луже и в прозрачной воде увидели на черном дне малыша, новорожденный. Все стояли, как ошалелые. А я все глядел и глядел неотрывно на этого маленького, еще не начавшего жить по-настоящему человечка, на его морщинистые, собранные в гримасу личико, на плотно-плотно сжатые кулачки, сведенные судорогой от еще, наверное, неосознанного страдания. И вдруг я перевел взгляд на испуганные, склоненные лица сверстников, загорелые, веснушчатые, на их вихрастые, белобрысые головы с розовыми ушами, и в какой-то миг осознал впервые с ребячьей остротой всю бездну, отделявшую жизнь от смерти. И в мой детский мир, разноцветный, полный звуков и счастья, яркий, звонкий, как радуга, в какое-то неуловимое мгновение ворвалась тишина. И в этом новом, страшном молчании он, Саша Дейнека, услышал ранее неведомый ему, но ясный и требовательный звук. Настойчиво, все быстрее и быстрее, четко и властно билось его маленькое сердце. И этот живой метроном впервые в жизни мальчишки отмеривал для него всю тяжесть, ответственность человека за судьбу брата своего. Будущий художник еще не знал, как он должен помочь всей этой беде. Но он, паренек Саша Дейнека, с этой минуты понял что-то очень важное и неприходящее. Он осознал с необычной, данной не всем людям грозной яркостью, что мир, в котором мы живем, дышим, пьем, едим, гуляем, соткан не из одних улыбок, песен и красок. Что иногда этот звучащий и разноцветный, говорливый мир вдруг становится немым и одноцветным. Потом пройдет время, и он снова будет гонять мяч по курским пустырям, драться с гимназистами, убегать с уроков, но это светлое, страшное утро он не забудет всю свою долгую жизнь, ибо эти короткие минуты научили его по-другому видеть». Он понял, что мир бывает порою жесток, несправедлив и требует борьбы, вмешательства, исправления. Конечно, все эти представления, столь объемные и глубокие, были еще очень смутны в сознании юного Дейнеки, но они с годами обретут единственную и неповторимую форму, ту, которая сделает его великим художником. Никогда не забуду урок пластики, который мне дал Дейнека во время посещения Ленинградского Эрмитажа. Был полдень. Удивительный серебристый свет северного солнца озарял полотна скульптуры. В одном из залов мы остановились у скульптуры сидящего мальчика Микеланджело. Дейнека сложил руки на груди. Собрал морщины на лбу, приподнял густые брови и испытующе поглядел на меня. Наверное, в тот миг у меня был не самый умный вид. Я просто не понял его немого вопроса. Александр Александрович таинственно огляделся по сторонам и, показав мне на сидевшую у входа в зал фигуру дежурной, сказал заговорщицким шепотом: «Проведи незаметно ладонью, но только легко, по спине мальчугана, и скажи мне, что ты почувствуешь». Я немедленно послушался и быстро коснулся ладонью холодного камня, а потом неторопливо провел рукой сверху вниз по спине. Боже мой! Какое странное, неведомое доселе чувство испытал я. Вмиг забыл, что это всего лишь скульптура, настолько живой и трепетной показалась мне плоть, которой я коснулся. Тончайшие модуляции формы, объемов, незаметные с первого взгляда сложности рельефа, похожие на миниатюрные горные хребты, холмы, ущелья, обрывы, все это было лишь скульптурой, предельно обобщенной по пластике, простой по объему. «Теперь ты понял, что такое большая форма?» — спросил Дейнека, увидев мое немое удивление. «Понимаешь, чего стоит истинное обобщение? Как невероятно, непостижимо сложна эта пластика при всей кажущейся доступности и простоте. Вот почему истинные творения искусства недостижимы для тысяч подражателей. Слишком высоко напряжение каждой пяди пластической ткани, слишком огромен духовный вклад в решение, казалось бы, самой ничтожной на первый взгляд детали. И что главное, подлинные шедевры никогда не потрясают зрителя, не ошарашивают его с первого знакомства. Как правило, мера воздействия гениальных мастеров мирового искусства нарастает с каждым последующим знакомством с их творчеством. Ибо искусство должно не удивлять зрителя, а призвано воспитывать в нем чувство прекрасного. Дейнека. Сегодня это не просто имя художника. Дейнека — это мир образов, вошедших в нашу жизнь как некая объективная реальность. Реальность осязаемая, закрепленная навечно в великолепную пластическую форму. Художнику удалось найти обобщенный образ своего современника, и мы с радостью восклицаем: «Дейнека!» Когда видим юных, молодых спортсменов, летчиков, людей труда. Дейнека не был лакировщиком, но его герои воистину лучезарны, ибо они освещены внутренним светом святой веры в правоту своего дела.